на нашу тему. У нас сегодня будет интересная тема. Эта тема имеет очень большое значение в нашей жизни. Мы видим, что события, которые происходят, они заставляют нас волноваться, переживать, что происходит у моего соседа, что происходит в мире, что происходит в моем сердце. Поэтому наша тема сегодня будет духовное общение. Здравствуйте, дорогой Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, рад всех видеть, Лена, Константин, Ольга, всех, кого знаю, Дмитрий. Спасибо, что пригласили на эту беседу. Очень рад.
И сегодня у нас первая встреча в нашем цикле встреч духовного общения. И мы бы хотели провести ее в формате вопросов и ответов. Если вы не против, мы будем задавать вопросы. У нас есть некоторые вопросы. Также мы приглашаем наших слушателей писать ваши вопросы в чате, в YouTube-трансляциях. Мы их будем по возможности озвучивать.
Да, давайте.
И первый наш вопрос, он обращен к вам. С чего начинался именно ваш духовный путь? И как духовное общение, оно повлияло на вашу жизнь?
Ну, мой духовный путь, наверное, он начался с детства, я так думаю, потому что духовный путь означает развитие человека, духовный поиск. И где-то в возрасте 12 лет я начал интересоваться йогой, начал интересоваться философией. То есть я читал Чернышевского. Вот когда в школе мы проходили вот эти все труды по нравственности, вот эти все, вот эти вот, как бы, вот эти вот люди, которые, ну, изучали в школе вот эти все Добротолюбов, там, Чернышевский. Я интересовался глубже, пытался понять их взгляды, изучал нравственную культуру. Меня очень сильно это интересовало. Я читал по йоге различные книжки, которые можно только в распечатанном виде было найти. Именно меня интересовали их взгляды вот эти на жизнь, на мироздание там, и так далее. Я начал с детства, с 12 лет где-то начал закаливаться, то есть бегал босиком в плавках под них по снегу, вот, купался в проруби, йогой занимался. Делал дыхательные упражнения, пранаямы, изучал все эти вещи. Потом нашел книгу «Аутогенная тренировка» Леви. Это была очень популярная тогда книга. И начал делать аутогенные тренировки всякие, тренироваться в этом плане. Потом дальше нашел Брега, начал голодать. Доголодался, что потом уже не мог контролировать свой голод. Настолько сильно доголодался, что входил на кухню, ел, потом ходил в туалет, вырывал, как бы два пальца сувал в рот, вырывал пищу, потом опять ел. Ну, то есть, и потом я понял, что я не могу, как бы, ну, что эта сила какая-то внутри меня живет, что я не могу контролировать это все. Хотя я занимался самоконтролем, и я понял, что чувства очень сильны, что их очень трудно контролировать, и простым таким способом сдерживания не получится это все делать. То есть у меня появились вот эти вот все понимания этих вещей. Потом я пытался развивать мистические способности, там полгода не разговаривал, это была отдельная история. Я умудрялся даже учась в школе не разговаривать полгода ни с кем, но при этом мне ставили отметки там учителя. То есть я так на них влиял, что они мне просто ставили отметки, но меня не спрашивали. Ну, то есть такая это все, как бы, моя жизнь, она наполнена мистицизмом, всякими приключениями, такими мистическими чудесами. Вот, ничего такого, никуда это не деть. Потом, когда я учился в институте, я уже начал интересоваться христианством, изучал это все. Потом дальше начал изучать китайскую медицину. Тибетскую медицину читал, вот эти труды, Авиценну пытался тоже изучать. вот этот трактат его «Основы медицины». Вот. Потом дальше заинтересовался уже впоследствии вот китайской медициной более серьезно. И начал также изучать различные восточные направления духовности. Встретил книжки Рерихов, вот эти все вот Агни-йогу, начал практиковать, изучать. Это уже было в институте. Ходил в кружок Агни-йоги, потом создал свой кружок эзотерики, тоже там по нетрадиционной медицине преподавал. У меня ходило 3 завкафедры разных направлений, ходила на этот кружок, и с одним из них мы ходили купаться вместе, как друзья, ходили купаться в Волгу, прорубь. Я его учил, как закаливаться нам правильно. Вот. Ну, то есть это уже на 4-м курсе, меня уже признали как специалиста в области нетрадиционной медицины. Я лечил, получил серьезные травмы, сын проректора по учебной части медицинского института. Я лечил его, фактически в результате того, что я сделал, у него срослась рука, тут была костная мозоль вставлена, и она не срасталась. Я с помощью точечного массажа смог это сделать. Потом я прошел специализацию после института по иглоукалыванию, практиковал иглоукалывание какое-то время. Ну и в это время постепенно я начал уже приближаться к ведическому знанию после института. Начал интересоваться аюрведой, вот. Потом дальше уже встретился вот с вайшнавской традицией духовной. И вот так потом поехал в Индию, там параллельно у меня все было и лечение, и духовность. Я изучал древнее наследие ведическое, несколько лет жил в Индии, в святом месте, лечил людей. Изучал и аюрведу, изучал духовную науку тоже. Вот. Ну, вот примерно такой путь я прошел. Постепенно, вот идя все дальше уже к духовности. Ну, то есть через медицину все началось, через здоровый образ жизни. И где-то в 24 года я уже начал читать лекции. Сначала в Самаре я читал лекции по здоровому образу жизни. И это через год я уже начал, вот мы начали сеансы «Я желаю всем счастья». Эти сеансы начались еще до того, как я встретился с ведом. Потом я узнал, что эта формула «Сарве Бхаванту Сукхинах», она есть также в ведах. Это не мое изобретение. Это древнее знание, тоже вот такое повторение такого настроя было. Я узнал, что это шанти-мантры, что их читали люди разных духовных традиций, вместе собирались и читали такие настрои для того, чтобы было больше мира в мире во всем, потому что на религиозной платформе люди не могут объединяться, у каждого свои взгляды, а вот эти общие нравственные принципы, желать всем счастья, добра, любви, это для всех одинаково. И у меня тогда возникла идея, это объединять людей разных традиций духовных в одну систему ценностей для того, чтобы было больше любви, мира на земле, потому что именно противоречие между религиозными людьми часто становилось здесь причиной для войн, для конфликтов. И мы достигли этой цели. У нас появилось вот это движение «Клуб Благость», который сейчас объединяет людей разных духовных традиций, и все они любят друг друга. И не только разных духовных традиций, а также разных национальностей, культур и так далее, разных стран. Ну, то есть у нас получилось такое объединение, очень полезное для развития именно культурного, нравственного, и в том числе и развития с точки зрения здорового образа жизни. Вот эти все направления, культурная, нравственность, культура, здоровый образ жизни, и в том числе начальная религиозность. То есть мы обучаем людей, как правильно молиться, независимо от веры, не пытаемся вступить в противоречия с наставниками в разных традициях. Какие-то основные принципы проповедуем. И стараемся, чтобы они сохранились в своей вере и углублялись в эти практики во все. Мне очень нравится эта деятельность, потому что она и приносит много пользы. Люди каждый день пишут благодарности, письма разные, что жизнь поменялась, они стали здоровее, счастливее, вот, бросили вредные привычки, сохранили семьи и так далее. На основании этого материала, проведя исследование научное, мы по здоровому образу жизни, я защитил в 2013 году диссертацию в Москве. Всем очень понравилось, единогласно признали, что это хорошая работа, направленная на улучшение качества жизни. Там рассматривались материалы по тому, как люди бросают пить, бросают курить там, и так далее. У нас даже была статистика по тому, как люди становятся вегетарианцами, но мы не стали ее в диссертацию вносить, чтобы не вселять смуту в умы ученых, которые там присутствуют. Вот. Ну, вот примерно так вот. Также там была статистика по сохранению семей и по улучшению качества развития на работе людей. Вся эта статистика была принята, оценена очень положительно. И мне была присвоена ученая степень в результате этого. Потом также были определенные также награды со стороны определенных структур Госдумы, были благодарственные письма. Вот, и так далее. Ну, вот такой примерно путь, такое развитие.
Спасибо большое за удивительный рассказ. Мне понравилось, что ваш духовный путь начался с раннего детства, с 12 лет фактически, что он начался именно с таких духовно-нравственных, вы перечисляли, да, поэтов, писателей, которые вы перечисляли. Это очень важно для нашей жизни, потому что мы видим, как сейчас люди живут, как дети наши живут, да, и на что следует сделать акцент. И мы знаем, что вы уже прочитали сотни, может быть, сотни тысяч лекций на самые разнообразные темы, да, на темы здоровья, на темы отношений, на темы успеха. Но, тем не менее, в лекциях на эти темы вы делаете акцент на духовное общение. Вот, вы связываете, казалось бы, внешне не связанные темы, как отношения мужа и жены. Тем не менее, вы даете советы, связанные с духовным общением. Почему это так важно? Почему вы делаете такие акценты на духовном общении?
Потому что мы фактически живем в трех измерениях, в трех слоях жизни. Один слой жизни – это духовный, и без него невозможно обойтись. Например, вера, честность, чистота внутренняя, твердость духа, сострадание, прощение, смирение – все это духовные качества. Они не имеют ничего общего с материальной жизнью нашей. И без души, без знания души, духовной практики эти качества невозможно развивать в жизни. И без этих качеств невозможно сохранить семью, верность, допустим, совесть. Совесть — это духовное понятие, это не нравственное, чисто нравственное, это духовное понятие. Как говорят, свобода совести. Это не значит, что свобода бессовестности или совестливости. Свобода совести означает, это вера человека. Поэтому совесть – это тоже духовное понятие. То есть есть духовная составляющая жизни. Есть социальная составляющая жизни. Это уже чисто нравственная такая платформа. Социальная составляющая – тоже без нее не проживешь. Нужно знать, как честно трудиться, как честно дружить, честно любить друг друга, вот, честно выполнять свой долг перед страной. Все это является нравственными такими аспектами жизни человека. Без них невозможно быть счастливыми. Также существуют психофизические аспекты жизни, которые связаны уже с нашим телом. Не чисто материальные, а психофизические, потому что тело, жизнь тела тоже зависит от настроения человека, от его аскез, который он совершает, режима дня, питания и так далее. И поэтому все это надо преподавать в комплексе, потому что, упуская одно, люди лишаются всего. Например, я знаю много примеров, когда люди чисто духовной практикой занимаются. Мы можем видеть много, допустим, священников с большими животами, которые имеют давление повышенное, долго не живут, болеют постоянно. Но они при этом духовно очень возвышенные, развитые люди, но им мешает их образ жизни практиковать нормально духовную культуру, потому что они неправильно живут с точки зрения их взаимодействие с пищей, с природой, с людьми, то есть они часто болеют и страдают. Потом мы знаем также людей нравственно развитых, которые, ну, не понимают, что такое духовность, молитва. В результате, когда наступают трудные периоды в жизни, они не могут побеждать судьбу, потому что без Бога человек не может справиться с серьезными кризисами в жизни. Им нужна молитва, погружение в память о Боге, о святости, иначе это невозможно просто. Человек не может выйти из кризиса, если у него нет поддержки такой духовной. Вот. И мы знаем много, допустим, людей, которые занимаются спортом, там, физкультурой, физической культурой. Если они не знакомы ни с нравственностью, ни с духовностью, то это, эти их занятия, они только портят им жизнь, даже с точки зрения здоровья, потому что если человек не понимает, как устроена психика человека и психические функции, то он начинает во всем без меры что-то делать. Допустим, он неправильно относится к зарядке, допустим, или к этому-то тоже качанию. Вот некоторые, не изучая нравственные законы, ну, становятся культуристами, там начинают колоть себе анаболики, и в результате помирают от цирроза печени, потому что они не понимают, что все искусственное вредит, что естественная жизнь, натуральная, связана с Богом. И вот, допустим, если, ну, выросла пшеница, допустим, колосья пшеничные, то это всегда полезно. Это не может быть вредно, просто надо знать, как правильно использовать. А если человек что-то искусственно делает, это не может быть всегда полезно, потому что человек не может, человеческое тело, понять глубоко, как оно работает. Это только Бог знает, понимаете? И Бог поэтому нам дал среду, в которой мы должны жить. Это и экология тоже. И вот мы не знаем этих законов, почему там такие пандемии возникают. Потому что идет глобальное потепление. Глобальное потепление вызывает снижение резистентности, иммунитета у людей, потому что они не привыкли к такому климату. Им тяжело это переносить, а снижение иммунитета вызывает прогресс в развитии вирусов. Я уж не говорю о том, что люди сами этот прогресс помогают делать, изобретая новые виды вирусов. Вот. То есть мы сами разрушаем экологию своими действиями и в результате потом болеем. Вот эти циклы все происходят от безнравственности, потому что если бы люди нравственно относились к этим всем вопросам, то тогда не было бы таких проблем. Они бы понимали, как правильно жить во взаимодействии с этим миром. Вот. Поэтому ничего одно без другого невозможно сделать. Все связано. И если ты хочешь вот, людей сделать счастливыми, по большому счету, то просто одной верой не обойтись. Не обойтись также одной нравственностью или физической культурой. И даже одной религией сейчас в наше время не обойтись, потому что бывает много случаев, когда люди живут в пересечении, допустим, муж с женой, там разных вер, традиций духовных. Как им вместе жить, они не знают. Есть люди, которые пересекаются в религиозных культурах, тоже разные люди. И как этикет вот, отношений правильных, тоже люди часто не понимают этого и страдают от этого. Думают, что только их вера правильная, все остальное здесь неправильное. Это замкнутое какое-то пространство их помещает, в котором им очень трудно жить. Они дичают, отгораживаются от всех, теряют нормальное счастливое существование. Поэтому с точки зрения счастливой жизни и здоровой, все вместе надо это изучать и внедрять именно в рамках современной культуры это все в жизнь, потому что она отличается от той культуры, которая была даже 150 лет назад. Раньше на территории России были только православная церковь и все, и больше ничего и не надо было изучать. То же самое в Турции была одна мусульманская культура, понимаете? И в целом людям нормально, комфортно было вот так жить. А сейчас это все перемешалось. Даже в той Турции уже не мономусульманская культура. Все равно все перемешано и перемешиваться будет дальше со страшной силой. И поэтому нужно как-то вот вместе сосуществовать в этом большом мире, вот таком многообразном, многонациональном, многокультурном, многонравственном, многофилософском. Все это надо как-то вот сделать так, чтобы человек полноценно развивался. И мы этим занимаемся. Вот. Это попытка, это не то, что вот только мы такие крутые, что больше никто там ничего такого не делает. Это наша скромная вклад в развитие человечества, такой скромный вклад. И если кто-то хочет в этом участвовать, мы милости просим, очень рады.
Спасибо. Многие ваши слушатели говорят, что их жизнь, она изменилась, она меняется, и она делится на два периода: до того, как они слушали ваши лекции, после того. Я и сам могу про себя такое сказать, что моя жизнь разделена. То есть люди слушают ваши лекции, их жизнь меняется. И вы говорите о том, как духовное общение, оно повлияло на вашу жизнь. А могли бы вы подробнее рассказать, что такого в духовном общении, что это за волшебство такое, что именно духовное общение меняет жизни людей?
Ну вот что за волшебство в честности, в искренности, в любви, в верности? Вот, допустим, у нас с женой верные отношения, мы верно относимся друг к другу. Вот что тут такого волшебного? Это просто счастливая, чистая жизнь. Понимаете, когда мы не предаем друг друга, когда мы не изменяем, когда мы прощаем, если какой-то конфликт произошел, когда мы терпим друг друга, когда мы заботимся друг о друге. Это все духовные составляющие жизни. Потому что если убрать это все, то тогда жизнь что остается? Зарабатывание денег, двигание локтями. Вот кто сильнее, тот и прав, и так далее. Остается то, что не приносит человеку счастья. Человеку счастье приносит духовные составляющие. И у нас есть примеры многочисленные. Их тоже надо слушать, изучать. Я в свободное время люблю посмотреть фильмы про разного типа святых людей, разных традиций. Там недавно посмотрел про девочку Бернадет, которая там видела Богородицу 15 раз в жизни. Вот, как она жила. Вот. Разных врачей, там, которые посвятили свою жизнь, отдали Богу. Вот. И так далее. То есть это окрыляет. Вот как каждый такой пример мне дает очень много сил и счастья в жизни, когда я сталкиваюсь и прикасаюсь с человеческим подвигом, направленным на взаимоотношения с этим миром по законам Бога. Это подвиг, я считаю, потому что так очень трудно жить. И много испытаний такой человек проходит в жизни. Потому что всегда надо выбрать чистую, честную жизнь. А иногда жизнь ставит перед условиями. Или ты вот выбираешь грязь и живешь нормально, или ты выбираешь честную жизнь и живешь похуже, чем раньше. Вот. И надо выбирать чистую, честную жизнь все равно, не поддаваться на эти провокации. И без знания духовного науки, без знания святости, примеров вот этих возвышенных людей невозможно в жизни сделать правильный выбор. Для этого нужно вдохновляться святостью и чистотой. Без этого невозможно жить. И примеры вот, общения с людьми, даже несколько минут общения с возвышенными людьми. У меня было в жизни много случаев, когда я не так много общался с очень возвышенными людьми разных духовных традиций. И это всегда очень глубокие впечатления вкладывало на моей жизни, потому что есть на что равняться, есть о чем думать. Естественно, это очень сильно меняет всю жизнь. Когда ты видишь чистоту, святость, красоту человеческих сердец, то это всегда очень вдохновляет.
Спасибо. Получается, что с одной стороны, вот духовное общение или духовная жизнь, да, она складывается из таких простых для нашего взгляда, для семейного человека, как вы описываете семью, да, это семейная традиция, это честность, искренность, забота. С другой стороны, это есть непростые составляющие, как вы описывали, да, что вы паетесь в проруби или там устраивали какие-то аскезы, ну, ограничения для... И вот человек, живущий в современном мире, в городе, вот, имеющий семью, как я, например, детей, работу. И что многие люди спрашивают, какие условия нужны для того, чтобы у меня была возможность для духовного общения? Может быть, мне нужно ходить больше в храм, но я прихожу в храм, там не всегда есть возможность духовного общения. Может, мне нужно ходить в библиотеки? Что помогает именно устроить, вот такие, создать условия для обыкновенного человека, чтобы у него была возможность духовно общаться, духовное общение?
Ну, конечно, самое главное и первое, надо научиться сидеть 5 минут в проруби. Вот если ты не научился, то никакого варианта потом дальше ни духовного общения, ни развития не может быть, конечно. Ну, плюс к этому, конечно, 17 километров бегать, вот как я вот сейчас это тоже делаю. Без этого, конечно, не это условие предварительное. Надо бросить есть мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок, грибы, кофе, чай пить. Ну, то есть предварительные условия перестать, допустим, лишнего заниматься сексом. Вот. Научиться стоять на голове, как минимум, тоже важно. Потому что я сегодня вот на голове постоял тоже. Вот. Это все предварительные условия. Иначе как? Вот невозможно без этого. Ну, в цепях я еще не научился сидеть, как бы, но думаю, что тоже полезная вещь такая. Но это все я шучу с вами, потому что, ну, вы сами понимаете, вы так и задали вопрос по предварительным условиям и сразу захотелось пошутить. Потому что по факту никаких предварительных условий не нужно, но нужно иметь определенную направленность человека. Эта направленность должна быть вот такой. Хочу быть счастливым человеком. Понимаете, вот есть люди, которые не сильно хотят быть счастливым, а есть, которые сильно хотят. И вот человек, допустим, он работает, вот, допустим, упахивается на работе, и он должен думать в это время, а я счастливый или нет? Вот я еду, допустим, в метро, вот я работаю, там достигаю, а я счастливый вот сейчас или нет? И когда я буду счастливым? А почему я несчастливый? А может быть, я неправильно живу? Может быть, мне я что-то не так делаю, что я несчастливый? Вот понимаете, нужно просто реально, ну, хотеть жить лучше. И надо, вот все говорят, мы хотим быть жить лучше. Вот все говорят, мы хотим жить лучше. Но надо к этому подходить глубже, понимаете? Вот если ты хочешь жить лучше, тогда подумай, может быть, ты чего-то недопонимаешь, может быть, просто вот этот, ну, как бы, прийти в забегаловку, запихать себе хот-дог там в рот, вот, выпить бокальчик кофе на все, про все 5 минут. Вот, и потом дальше бежать на работу, сломя голову. Потом дальше прийти домой, огрызнуться жене, потому что нет сил. Поспать с ней, позаниматься сексом, опять на работу. Ну, как бы, если вы считаете, что это крутая такая, нормальная жизнь, то тогда нет проблем. Можно дальше жить хоть всю жизнь вот так вот. Упахаться, заработать себе на квартиру и на пенсию ездить в Париж смотреть. Все, как бы, ну, сейчас уже в Париж, в России не поедешь, но ездить в Дубай, смотреть высотки. Все, как бы, это вся программа, это программа максимум. Если тебя устраивает такая программа, ну, в этой программе есть одна проблема, потому что люди, когда сильно заупахались, они обычно не могут вместе жить, они начинают ругаться, болеть потом и так далее. Ну, самый максимальный вариант, если вы выжили, как бы смогли в этой гонке, все заработали и на пенсии, на старости лет ездите в Дубай, фотографии делаете там, какие высотки красивые там. Ну, вместе стоите, фотографируетесь там, чтобы в Дубае были. Если вы считаете, что это счастье, тогда нет проблем. А если вы хотите чего-то глубже, чтобы сердце испытывало счастье, чистых отношений духовных, чтобы жить дольше, чтобы геморрой не влазил до колена из-за того, что ты упахался. Понимаете, чтобы, ну, как-то вот по-другому как-то жить, вот хорошо, счастливо, радостно, верно, чисто, светло, тогда нужно интересоваться сильно, вот как жить счастливее. И вот это вот как бы иммунитет вот такой, знаете, у меня всегда этот иммунитет был, я всегда смотрел, потому что в детстве было время, когда мне очень туго приходилось, мне все не нравилось, как все происходит вокруг, и мне хотелось другой жизни. И вот это вот желание, что я хочу другой жизни, оно осталось, и как иммунитет вот так срабатывало, я пытался идти вперед. Пытался развиваться, понять, а что еще лучше, а что еще лучше. И в какой-то момент понял, что упахиваться там, пытаться себе больше денег заработать, двигать локтями, чтобы круче как бы стать других, это не вариант счастливой жизни, не вариант. И я как бы вот эти все вещи усвоил и пришел очень быстро к духовной практике. Потому что самая чистая среда – это среда духовных людей. Самая чистая пища – это пища освященная. А еще лучше без мяса и без рыбы. Вот. Я уже в молодости понял, что самая лучшая жизнь – это жизнь вообще без спиртного, без капли. Это самое лучшее, когда ты радуешься естественно, не надо радоваться искусственно. Там, вот, а просто радуешься естественным образом, понимаете? Самые лучшие танцы – это танцы для Бога. Они самые красивые, чистые, радостные, светлые. Самая лучшая жизнь – это жизнь, когда ты ведешь здоровый образ жизни. И вот эта мысль, что в проруби сидеть – это аскеза, в проруби сидеть – это самое большое удовольствие, понимаете? Потому что когда ты посидел в проруби, потом жизнь до и после однозначно. Но когда вот на фестивале у нас был в Шереметьево под Москвой, там речка течет, Клязьма называется. И мы в ней сидели, 45 человек, вода была 6 градусов. И когда мы вышли из нее, и потом в парную зашли, потом люди говорят, блин, это такая крутая жизнь, мне так хорошо. Люди просто вот плакали от счастья, как им было хорошо, никто не заболел. Если все делать правильно, никто не болит. Потом бегали, мы там бегали, желали, всем кричали «счастье, счастье», перепугали всех этих трактористов, там, которые там работали. Они потом прибежали и смотреть на нас. Ну, знаете, люди из Таджикистана, там, они очень простые. Они прибежали и смотрели. Когда мы кричали «счастье», они улыбались и забросили свою работу, потому что они почувствовали, что что-то другое, мы как несем какую-то другую культуру им. Когда у меня очень серьезные люди, богатые, приехали на фестиваль, которые все в жизни видели, и Дубай, и яхты там, и ну, все-все, понимаете, все, что можно, что обычному человеку недоступно. Вот. Они очень сильно удивились, насколько чистая пища, насколько чистая атмосфера, насколько классно у нас. Им очень-очень понравилось. Понимаете, вот и все. То есть нужно просто иметь иммунитет внутренний и желание жить лучше, жить счастливее. И все, что вы называете аскезами, никакой аскезы в этом нет. Бегать – это одно удовольствие, особенно когда тебе под 60, и ты пробежал сигналик, и потом залез в прорубь, потом чуть-чуть попарился, ты вышел просто как заново родился. Так, понимаете, в 60 лет так уже не живут. Уже люди гремят костями уже и пузиком трясут над коленями, понимаете? То есть уже другая немножко ситуация жизни. А если ты можешь себе позволить такое, то это уже просто шикарняк, понимаете? Поэтому как бы помолиться, сидеть, вот погрузиться в отношения с Богом – это такое счастье, которое в простой жизни не испытаешь. Или послушать, допустим, посмотреть фильм про Падре Пио, как он там отдавал свою жизнь, и прямо еще помедитировать на него, почувствовать, как он ну, взял страдания Христа на себя. Это очень круто, и счастья очень много в этом во всем, понимаете? Вот. Ну, жить просто вот как люди живут. Мне лично неинтересно. Вот. Я думаю, что простой монах в любом монастыре живет в 10 раз счастливее, чем любой человек, который достиг какого-то положения в обществе. Просто он об этом не знает, этот человек, который достиг положения. Он не знает, что просто в монастыре счастье в 10 раз больше. А если бы он знал, он бы подумал, как лучше жить. Вот именно к этому я людей призываю. Вот это единственное условие. Посмотреть на свою жизнь, на свои отношения с женой, с детьми, с этим миром, со своим собственным телом. И посмотреть, нормально вы живете или нет. Вы чувствуете, что вы вот все нормально у вас, все хорошо. Тогда живите так же. Но я вот считаю, что большинство людей, 90%, живут не слишком хорошо. Им надо поизучать, как лучше, это важно. И тогда все встанет на свои места.
Спасибо. То есть фестивали, они помогают нам, дают среду, да, дают круг общения, духовного общения. А есть ли возможность вот, без отрыва от производства, скажем так, вот если я не могу поехать на фестиваль, вот у меня работа, семья. Как я могу поддерживать это духовное общение? Могу ли я вообще, есть ли у меня шанс этого духовного общения, или мне нужно все бросить, уйти в монастырь, чтобы это счастье ощутить?
Ну, я не могу испытать прорубь, вот ощущение проруби. если я сижу дома? Можно. Для этого надо онлайн посмотреть. У нас в Риге они, когда купаются, всегда съемки делают. Показывают эмоции все. Можно посмотреть онлайн, как прорывы. Можно онлайн посмотреть, как люди в храме плачут, слезы вот обнимают, допустим, друг друга. Там перед алтарем стоят, плачут, молятся. Ну, посмотрите онлайн. Можно онлайн целоваться тоже вот так. Вот, тоже чувства, ощущения какие-то есть, все нормально. Вот, но если ты хочешь получше, посильнее ощущений, тогда лучше вживую как-то найти время. Вот люди, допустим, влюбляются, они находят время на свидание пойти. Блин, занятость стопроцентная вообще. Но любой человек на земле, на этой земле, который хочет счастья, и он влюбился, он обязательно найдет время на свидание. Иначе зачем нужна тогда такая жизнь? Понимаете, он откладывает все и бежит на свидание, понимаете, и радуется. Но он не знает, что вот люди все думают, что любовь между мужчиной и женщиной — это самое крутое, что можно в этом мире найти. И они глубоко заблуждаются, потому что есть вещи и покруче. И поэтому надо туда тоже бежать. Вот все бросать и бежать там, где много счастья, его пытаться почувствовать, испытать. А если ты не можешь, ну тогда пробуй из дома. Сейчас такие возможности есть. Можно ретриты даже у нас есть. Я желаю всем счастья. И молитвенные ретриты можно онлайн проводить тоже. Начинается все с лекции. Человек слушает лекции, он на работе это делает. Дома, в машине. И с этого начинается все. Человек сначала слушает, он ему нравится, атмосфера, он чувствует ее. Можно все почувствовать даже из дома. Вот. Можно даже почувствовать, какой вкусный торт, допустим, приготовили соседи. Они тебе видосик показали, и они тебе едят, такой вкусный. И ты онлайн это все тоже чувствуешь в какой-то степени. Но если ты позвонишь, выйдешь на площадку, позвонишь соседу, скажешь, можно не онлайн, кусочек хотя бы. И сосед тебе скажет, конечно, почему ты раньше не пришел? Чего ты все время в онлайне? Ну возьми как бы и съешь, кто тебе запрещает? И ты ешь кусочек и думаешь, блин, как хорошо иногда не онлайн. Все-таки жить не онлайн, как хорошо иногда. Вот. Живую жену поцеловать не по фотографии. Вот. Съездить на живой фестиваль, поиспытывать живое счастье вместе со всеми в живой реке. Посидеть, набившись в бане битком, вот, до отказа. И когда у нас один мужик там в этом Шератоне, там не только наши были, там другие еще люди, ну, не приехали, они то, что мы знают, то и могут. Они там сидели в бассейне, ходили в парную. И разок мы после реки, там 45 человек набились, две там всего были две парные, там одна сухой край пар, другой хамам. И когда человек открыл дверь, и мы ему хором «Счастья!» все, но туда зайти невозможно, потому что там нет вообще даже одной клетки места, все забито, и стоя, и лежа, и сидя, ну то все как бы, все вот эти, и счастье у него, как бы ему счастье, а в баню не зайдешь. И он говорит, что за фигня, и пошел как бы, я такого не видел, что здесь столько народу было. Ну и не увидишь никогда, потому что приехали другие люди, которые будут, которые другие ценности. Они вместе в баню ходят, вместе бегают, вместе сидят в речке, вместе кушают счастливую пищу с любовью приготовленную. И как бы они это ценят настолько сильно, что они все откладывают в своей жизни, чтобы приехать в такое место, где вот так можно побыть вместе, понимаете? И, конечно же, большую часть жизни онлайн. Но все равно, если человек не включается, даже лекцию не включает, он не сможет поменять свою жизнь, потому что точно так же, как пчела, она не может онлайн переопылять цветки, точно так же она не может собирать мед онлайн. Вот. И надо вживую это делать. Тогда это счастье. Настоящий мед, настоящий улей, настоящее общение с настоящими пчелами. Но когда-то надо все равно из онлайна выйти и поехать к настоящим пчелам, поесть настоящего меда с ними, вот, обрести счастье, почувствовать это все. Ну, начинается все со слушания лекции, конечно.
Хорошо, спасибо. Я захотел стать счастливым, у меня появилось такое желание. Я начал слушать ваши лекции, Я почувствовал это счастье, получил какой-то вкус от духовного общения. Но я живу, у меня есть работа, у меня есть много желаний. Меня постоянно что-то отвлекает, у меня какие-то старые привычки. Иными словами, я могу выходить из вот этого ощущения, из вот этого желания. Сейчас столько много новостей в современном мире происходит. Мне хочется узнать, что происходит там, какая ситуация. Я начинаю отвлекаться, и у меня теряется вот это вот желание. Что может мне помочь? Как держать фокус на этом, да, вот эту концентрацию, быть в этом фокусе этого духовного общения, желание продолжать духовное общение? Иными словами, как мне не потеряться?
Я в детстве любил песни анализировать. Там не было Библии, не было там каких-то, допустим, возвышенных фильмов таких. Фильмы в основном были там «Белое солнце пустыни», там «Красные дьяволята». Ну, я на основе таких вот вещей как бы, ну, питался вот этой частотой. Ну, были песни, в которых, допустим, такие слова были. «Надо только выучиться ждать», «Надо быть спокойным и упрямым», чтобы порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Ну, то есть разные песни такие вот из тех времен там, или «Свисти, как птица, и не жди награды», «Нет на свете тишины, только плач твоей струны, только вечность дарит звуки, и в груди огонь жестокий, твой единственный огонь». Понимаете? И потом припев «Только любовь». Вот. Только там не было указано в песне, что за любовь. Вот. Но там говорилось об этой любви, что там говорилось в песне о том, что кто породнил эту песню и певца, только любовь. Кто породнил вначале как бы мою дорогу без конца, которой я иду, дорога без начала и конца. Вот. И так далее. То есть вот эти песни все, они давали знания о том, что есть что-то глубже, чем просто вот работа. И если ты хочешь стабильности в жизни, то тогда вспоминай. Вспоминай то, что тебя вдохновляет, то, что тебе приносит счастье. Как говорится в ведических писаниях, что тутовый шелкопряд, когда он лежит вот такой закрученный весь, он очень сильно хочет быть бабочкой. И просто это желание постепенно из него делать бабочку. И поэтому нужно просто постепенно идти вперед. Придет время, вся жизнь поменяется, все поменяется. И даже отношение к работе будет другим, и отношение к жизни. Все зависит от двух вещей. От нашей судьбы, то есть условий, в которых мы живем, это наша судьба. И зависит от нашего желания. Вот две вещи. Очень важно это понять, что приходит время, и судьба меняется. Если человек идет правильным путем, у него все меняется в жизни. Окружение становится другим, жизнь другой. Работа даже меняется. Все меняется. Но надо только выучиться ждать. И надо хотеть быть с пчелами. Вот если ты хочешь быть пчелой, то желай быть с пчелами. Как есть такое в интернет набейте, есть такая притча «Орел в курятнике». Там орел ходил все время, он орел, красивая птица, ходил с курицами, потому что яйцо как бы укатилось у орлицы, и ее отобрал охотник, и ну, в курятник подложил, и там орел в результате вылупился, он с курами там ходил, пока его орел не поднял, не забрал его, не вытащил оттуда и просто бросил. И тогда этот орел понял, что он может летать, что у него большие крылья. Нужно общение. Если ты, ну, как бы хочешь в курятнике дальше оставаться, не хочешь к тем, кто летает по-настоящему, тогда сиди и куда ты там. Но если ты хочешь, тогда ты просто жди, мечтай, желай все изменить, изучай, развивайся, переопыляйся, взаимодействуй. Без взаимоотношений с людьми невозможно развиваться. Человек должен как-то стараться получить другую пыльцу. Не только ту, которая в его цветочке находится. Иначе невозможно стать более сладким плодом.
То есть, если я правильно понял, важно не оставаться одному в этот момент, да, нужно искать других пчел, искать общество, где важно, да, это духовное общение, где люди общаются на духовные темы. То есть не замыкаться в себе, а и наоборот стараться искать это общество.
Да, и надо выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, то есть надо продолжать идти вперед, все делать. Постепенно все меняется. Есть судьба, это условия нашей жизни, а есть опыт, духовный опыт человека. И когда духовный опыт приходит человеку, жизнь уже меняется внутри, но снаружи остается прежней. Она не может сразу снаружи поменяться, потому что судьба сковывает человека. И нужно выучиться ждать, нужно переопыляться, взаимодействовать, дружить, получать духовный опыт, получать знания, менять свои желания в жизни, потому что желания часто тоже некие у нас бывают. Я шел нередко наугад, ломая жизненный уклад. И только промахом был рад. И что же? Я видел в жизни суету, ночей бессонных пустоту, женщину любил не ту. И все же я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом. И то, что понято с трудом, то мне дороже. Ну, то есть надо идти дальше. Вот ты жил как бы наугад, ломая жизненный уклад. Теперь научись не ломать его, научись режим дня соблюдать, научись жить правильно. Постепенно все меняется в жизни. Постепенно нужно терпеть, вдохновляться людьми другими, выучиться ждать, идти вперед, и постепенно все станет намного лучше.
Спасибо большое. Мы знаем, что вот я уже говорил, что вот ваши лекции, они меняют жизни людей, и люди очень часто рассказывают, и вы тоже даете примеры из своей жизни, из жизни ваших слушателей. И знаете, всегда хочется какого-то чуда, всегда ждешь от этой жизни чуда. И вот мы сегодня говорим на тему духовного общения, и духовное общение, оно подобно чуду. Да, может быть, вы можете вспомнить какие-то случаи из вашей жизни или из жизни ваших слушателей, когда духовное общение было подобно чуду, и вот так ярко поменялась жизнь или кардинально, ну, чтобы у нас был пример, вот, что духовное общение, оно действительно может поменять нашу жизнь на вот каких-то примерах.
У меня вся жизнь, она чудесна, она вся в чуде. Вот когда я был в институте, меня называли чудиком там, потому что я там приходил как бы в институт, у меня корка льда такая на волосах была, я ходил в пиджачке в одном, а до этого, до института я обливался ледяной водой и потом сразу шел без шапки, просто в пиджачке, что в институт. Я приходил в институт, у меня корка льда такая, меня называли чудиком, то есть чудо уже, чудик это маленькое чудо, которое только начинает вырастать. Потом, жена меня называла «чудо ты мое», то есть такое чудесное чудо, уже вырос, стал более. На лекциях постоянно там предсказываю все людям, постоянно они: «О, чудо, чудо». Вот, поэтому вот я как бы всегда с чудом живу. Ну, такой был чудик сначала, потом чудо, потом и так далее. То есть все вот с чудом очень сильно, все у меня лично в жизни все связано. Постоянно чудо, чудо кругом, диво дивное. Вот, мне, наверное, так нравится жить. Мне, и Господь мне дает вот такое. Ну, кому без чуда нравится, тот счастье и без чуда испытывает. Вот. Вот. Конечно, хорошо, когда у тебя есть такое небольшое чудо рядом с тобой, оно постоянно чудит. И так, конечно, веселее жить, одному скучнее. Вот. Нужно обязательно. Вот я знаю, Константин, у вас два чуда есть таких, которые постоянно что-то вытворяют. Не знаешь, что от них ждать. Они такие чудики маленькие. Вот. Жена иногда тоже чудит, мне кажется, тоже вам иногда доставляет интересные такие моменты в жизни. Потом вспоминаете, смеетесь над этим всем, как там все это происходит. Так что чудес у нас хватает. У нас хватает в жизни чудес. Конечно, без этого жить невозможно. Нужно какое-то чудо. Вот. Но если говорить не в шутку, а всерьез, то Бог поможет. Бог поможет. Иногда происходят вещи, которые мы не можем описать словами. Иногда мы приходим... Это в основном момент сильных страданий происходит, когда вот уже жить не в моготу, когда все плохо. И в этот момент, конечно, бывает так, что И когда для нас луч надежд погас, духом поднимает сердце глаз. Вот это Алиса Супарнова, есть такая песня. Когда для нас луч подъезд надежд угас, духом поднимает сердце глаз. Вот. И как бы приходит время страдания, когда человек испытывает, то Бог помогает найти выход, найти свет в конце туннеля. И вот это и есть чудо, когда человек находит выход, и жизнь меняется сразу. Бывают люди, лекции начинают слушать только, и сразу вау, в сердце такое чувство, вау, все, это то, что мне надо, мне лучше уже становится. А лучше это Господь, Он дает путь, направление. Он же дает ощущение счастья и страданий, и сердца. Он говорит, вот, давай, слушай, это твое, твое, давай, давай, давай. И вот это вот чувство счастья, такое отзнание, когда человек испытывает, он верит, начинает старшим, жизнь меняется, она в чистоте начинает жить, засыпает с лекциями, просыпается с лекциями, едет на фестиваль, радуется людям, там в такой вот некий такой вот чистой, светлой начинает новую жизнь человек. Вот это вот и есть самое большое чудо, которое в этом мире может только быть с человеком.
Спасибо большое. Да, это действительно самое большое чудо. Это наша жизнь, которую Господь нам даровал. У нас есть еще немного времени. Есть у нас вопрос из Ютуба от Светланы. Она спрашивает: уважаемый Олег Геннадьевич, как реагировать мне, православной прихожанке храма, на скепсис моего мужа по поводу моих посещений храма? Он крещен, верующий, но в храм не ходит, а я в досаде.
Ну, зачем быть в досаде? Вот он крещен, верующий, и слава Богу. Понимаете, если человек крещен, верующий, у вас муж, многие вообще водку пьют. И как бы не то, что в храм там ходить, а даже близко они не думают о вере. А ваш муж уже крещен. Просто не надо слишком много от близких людей хотеть. Надо понять, что доброта к ним, терпение, принятие близкого человека быстрее приводит человека к Богу, чем досада. И вот надо себя пытаться вот понять вот эту формулу, что через доброту можно, через трубочку доброты можно проплюнуть в сердце человека знание. Вот вы, допустим, поняли, что надо ходить в храм, но вы еще не поняли, как это донести до близкого человека, только переварив его невежество. Переварив означает спокойно, с радостью, с шуткой относиться к тому, что он не ходит. Он говорит, не надо ходить в храм, а должен сказать, конечно, не надо, все нормально, мы хорошие, я так тебя люблю. Вот, и все. И у него тогда в сердце сразу появится знание о том, что надо на самом деле ходить в храм. Но тебе сначала надо переварить его как человека. Вот святые люди, они же не ругали никого, они обнимали, с любовью относились к грешникам, те раскаивались, принимали духовное знание. Вот чтобы грешника переварить, надо его вместе со всеми его убийствами, которые он совершил, обнять и пытаться с этим как-то пожить хотя бы секунду и принять человека таким, как он есть. И он сразу станет лучше. Вот, допустим, как в мультфильме про Бармалея, когда доктор Айболит, он начал лечить Бармалея, который сначала он злодеем был, и он всем причинял страдания. Но когда он сам заболел, он, доктор Айболит, его без всяких условий взял, полечил. Он не спрашивал его, Бармалей или не Бармалей. И когда он это сделал, то Бармалей сразу стал хорошим человеком. Вот с этого начинается изменение человека, изменение личности. Довженко тоже, когда он лечил алкоголиков, он просто их в свою вот эту вот, где они жили, в эту общагу вот эту, приводил их, дружил с людьми, общался, приучал их к труду. И эти алкоголики все до одного становились трезвиками, все до одного, просто через любовь и доброту. Все, это закон. Если вы своего мужа не примете таким, как он есть, никогда он не пойдет в храм.
Спасибо за ответ. Дорогие друзья, вы можете писать свои вопросы в чате Zoom в трансляции или в YouTube трансляции. У нас есть вопрос еще от Михаила. Вопрос про чудо. Он пишет: А что сделать, как сделать, чтобы чудо не уходило? Сначала было такое состояние, а потом ушло.
Ну, здесь мы ничего не сделаем, потому что чудо – это воля Бога. Это воля Бога. Господь нам в жизни дарит момент счастья, начало просветления, духовной жизни. Вот это начало, оно настолько прекрасное, чистое, светлое, так хорошо сначала. А потом Господь дарит нам рутинную жизнь. Уже с этой духовной практикой, и дальше чудо надо уже самому себе создавать. Не то, что оно должно, вот, безусловно, у нас в жизни существовать. Приходит время, и ты должен учиться видеть людей чистоту, которые тебя окружают духовных. Учиться, ну, принимать их недостатки, прощать. Учиться вас более возвышенно смотреть на жизнь, на вещи, взаимодействовать со всеми вот, правильно. И тогда ты сможешь оставаться в этом состоянии восторга всю жизнь. Но придется трудиться. А сначала Господь дает нам награду, возможность это почувствовать. Иначе как мы туда пойдем к Богу, если мы не почувствуем это все? И также и в любви тоже. Сначала Господь дает вот мужчине, женщине влюбленность, это вот чистое чувство возвышенное. А потом дальше надо учиться уже отношения строить. Влюбленность на всю жизнь не останется. Это начало. Начало всегда. Детство тоже у нас такое прекрасное время. Но детство заканчивается, и потом придется учиться быть счастливым даже в старости. Для этого надо много аскез совершать. Поэтому ничего здесь не могу ничем помочь, чтобы я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы всегда повсюду мчалось за мной вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Вот, понимаете, мы это все, конечно, хотим. Но, как говорят, хотеть не вредно. То есть можем хотеть, но от этого ничего не менять. Надо что-то делать, еще учиться.
Спасибо за ответ. У нас есть вопрос еще от Вероники. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, все участники. Низкий поклон вам. Скажите, пожалуйста, если человек в возрасте с 8 до 10 лет в детстве, да, усердно занимается духовной практикой, а потом бросает, есть ли шанс, что он вернется к практике духовной? А также перерыв практики можно ли считать путем духовным? И как может мама помочь ребенку в этот период?
Ну, все дети в основном после полового созревания бросают духовную жизнь, потому что на них наваливается вожделение. Вот это желание наслаждаться жизнью все портит. В древней культуре детям предоставлялась возможность развиваться. Мальчик отделяли от девочек. То есть это отдельная тема для разговора. Но сейчас, конечно, мы не создаем для детей нормальную среду. У нас, конечно, есть какие-то попытки. Вот, допустим, школа «Трамплин» у нас есть, которая как-то помогает детям адаптироваться. Вот, нравственная школа такая, нравственное воспитание. Вот. Конечно, человек, если он занимался духовной практикой, эта память духовная, она никогда не разрушается. Она остается с человеком, и, может быть, не в этой, но в следующей жизни. Когда-то обязательно он вспомнит это чувство, которое неразрушимое чувство. Поэтому люди говорят, что самое большое богатство — это занятие духовной практикой, потому что оно всегда остается с человеком. Как говорят, и сквозь годы, и сквозь расстояние, на любой дороге, стороне любой, песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой. А на самом деле вот это духовное чувство остается с человеком везде, и оно не расстанется с человеком. И поэтому не надо беспокоиться. Даже человек еще сошел в духовном пути, он обязательно вспомнит потом. Это все не напрасно, не напрасно.
Спасибо. У нас есть еще вопрос от Екатерины. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, как определить, что пора искать духовного учителя и принимать посвящение? Как выбрать духовного учителя?
Часто люди мечтают о духовном учителе рановато слишком. Давайте вот весь путь я расскажу. Сначала человек ищет, просто хочет заниматься духовной практикой, он встает на духовный путь. Потом он дальше изучает разные священные писания, и находит то, которое ему понятнее, ближе по его культуре, по его взглядам, по его пониманию вещей, по его логике. Потом после Священного Писания он обнаруживает, что этому Священному Писанию следуют разные духовные традиции. Надо выбрать ту духовную традицию, которая тебе ближе, по твоему пониманию, по ощущениям, по настроению твоему и так далее, по многим факторам. Может быть, и также и по фактору, допустим, доступности. Потом дальше, когда ты выбрал веру, ты находишь себе друзей духовных и старших друзей, которые дают тебе духовное образование, начинают тебя обучать. Потом, когда ты обучаешься этому образованию, ты постигаешь, кто такой возвышенный человек. И среди возвышенных людей ты находишь себе старшего. Это еще не духовный учитель, не духовник. Это просто старший такой брат, который уже построже к тебе относится. И ты не предаешься этому человеку, а просто следуешь его наставлениям. И, может быть, на всю жизнь это так и останется. Но есть особый случай, когда человек находит очень возвышенную личность в своей жизни. И эта личность достойна предания. Предание человеку в данном случае означает предание, направленное на то, чтобы идти к Богу. Это не то, что человек Бога заменяет. В данном случае преданность означает преданность тому, кто идет к Богу. И вот это и есть духовник или духовный учитель, наставник или, как говорят, гуру, там сейчас популярное слово. Это именно вот это. Но это надо вот весь этот путь предварительно пройти, потому что если ты перескакиваешь, там, допустим, у меня еще нет веры, а ты уже нашел себе гуру, значит, этот человек сам не следует никакой традиции духовной, значит, он шарлатан, мошенник, и он тебя обманет. Если нет основы Священного Писания, нет знания, тоже будет бардак. Вот. Если нет духовной традиции, тоже бардак. Или есть, но она как бы не проверена временем, она какая-то вновь созданная, тоже проблемы. И так далее. То есть все это, весь этот путь надо пройти, прежде чем получить наставника всю жизнь.
Вот еще в тему наставника. Как можно определить, что тебе положен монашеский путь, православная вера, если внутри совершенно нет тяги к созданию семьи?
Ну, само по себе, что нет тяги к созданию семьи, еще не означает, что у тебя монашеский путь. Это, ну, примерно как это сравнить? Вот, допустим, как некоторые говорят, если я как бы не хочу ехать лететь на самолете, значит, надо ехать на поезде. Может, тебе вообще никуда не надо ехать? Или, может, на машине доедешь, кто его знает. Ну, то есть часто люди не понимают, что монашеский путь — это не то, что нет семьи, значит, надо в монастырь идти. Монашеский путь — это путь определенного образа жизни, который человек отказывается также от работы, от развития. То есть он работает, но не на себя, он работает на монастырь. Ну, то есть у него нет своей личной жизни совсем. Это не то, что он только жены не имеет, он вообще ничего не имеет. Понимаете, он имеет только веру и Бога. И это определенный уровень развития. Это не то, что я вот не хочу жениться, значит, я достоин быть монахом. Это уровень развития личности, монахом быть, понимаете? Поэтому, ну, не хочешь, допустим, ну, попробуй пойти в эту сторону. Для этого начни ходить в храм, делай там служение, подвяжись там как-то, чтобы это служение было стабильным. Вот. И потом дальше посмотришь, насколько ты способен потянуть этот крест, понести такое отречение. Может быть, у тебя сейчас период плохой, и тебе не хочется жениться, а потом наступит хороший, и тебе захочется. Но будет уже поздно, потому что ты примешь какое-то преждевременное решение, которое просто покорежит тебя, потом ты все равно убежишь и женишься. А некоторые люди искусственно ломают себя. Например, я видел одного монаха, который в 50 лет пришел, плакал рядом со мной, говорил: я 50 лет мучился, страдал, и вот сейчас 50 лет хочу уже уходить из монашеской жизни и жениться. Но у меня проблема. Я хочу, чтобы были дети. А, ну, мне 50, это мне надо 30-летнюю брать, она на 20 лет младше, у нее другие взгляды, другое мировоззрение, и это тоже проблема. И он, в общем, столько проблем себе наработал, короче. И страдал, и плакал, прожил 20 лет в монастыре. Мог бы уже, наверное, за это время поменять свои взгляды. Но вот видите, он планку взял выше, чем положено. Поэтому то, что тебе не хочется жениться, это еще не значит. Некоторые говорят, мне не хочется жениться и не хочется в монастырь, поэтому я буду гулять. Мне тоже неправильное мышление. Если ты не хочешь жениться и не хочешь в монастырь, развивайся как личность. Гулять не надо. Это грех. Поэтому, а грех означает разрушение жизни. Означает, будет только хуже, а не лучше. Женщины, которые нагулялись, им потом тяжелее выйти замуж намного, чем те, которые не гуляли. Им легкотня просто вот так вот выйти замуж, которые не гуляли. И хорошего мужа найти. Поэтому здесь, конечно, есть крайности. Я не хочу жениться, значит, монастырь — это крайность. И не хочу жениться, значит, буду гулять — тоже крайность. А правильный путь — это не хочешь жениться, так развивайся. Самое время, когда будет семья, дети, тебе некогда будет развиваться. А сейчас вот бывай, включись в это, работай над собой, развивайся, изучай, как правильно жить. Вот. Развивайся со всех сторон. Можно и в работе, в деятельности тоже развиваться, и нравственно развиваться, и свое здоровье поправить, там, аскезы совершать, изучать, как правильно жить, чтобы не болеть. Изучать молитву, духовную жизнь. Все вместе. У тебя столько много времени, ты не женат. Прекрасно займись развитием, чтобы потом, если женишься, то чтобы всем было хорошо с тобой. Или чтобы идешь в монастырь, тоже ты развитый человек, не будешь болеть, будешь всем полезен. Знаете, в монастыре гораздо более полезны люди, которые что-то знают. Они знают, допустим, как менеджмент работает. Они могут в монастыре управлять людьми. Очень полезные, ценные люди. Они знают, допустим, как работает сантехника там, или они тогда весь монастырь следят, чтобы ничего не потекло. Или они знают, как отремонтировать что-то, что-то построить. Тогда они там келью начинают строить и руководить строительством. Это просто вообще таких людей на руках носят там. Поэтому получить какую-то специальность, понимание, как правильно жить, допустим, если человек знает, как не болеть, так он монахам может это знание дать, и они будут его на руках носить за это. Или, допустим, здоровое питание, что такое, если он знает, так он организует питание для монахов, и они будут очень благодарны ему за это. Так что никакое знание нигде не мешает, даже в монастыре. Поэтому развивайся, изучай, у тебя много времени.
Спасибо. У нас духовное общение сгущается. Пошли вопросы про душу. Сергей спрашивает. Мы все души, но откуда душа появляется, откуда начинает свой путь, как она вообще зарождается?
Ну, если говорить, разные философии есть. Я не буду здесь углубляться, но я знаю так, что душа, она вечная. Это частичка Бога. Есть в целом два состояния существования. Есть вот единение с Богом, как бы, когда вот как полное целое Господь существует. И некоторые души, они попадают, когда освобождаются из материального плена, они сливаются с телом Бога. И это считается, ну, как бы потерянное время, потому что если Бог отделил тебя от себя, то значит, ты должен принести ему радость в этом отделенном состоянии. То есть ты не должен дальше назад к нему возвращаться в тело. Вот. Ну, то есть цель человечества, цель души — это строить взаимоотношения с Богом и в этой любви жить вечно потом. Душа никогда не рождалась, никогда не родится, никогда не умрет. Ее невозможно расщепить никаким видом оружия. Она вечная, неделимая, нетленная. Она никогда не было такого, чтобы она не существовала. И никогда не будет такого, чтобы она не существовала. Это не мои слова, это все слова из Бхагавад-гиты, из Священного Писания. И это так считает Бог, потому что Бхагавад-гита им сказано. Я могу только передать то, что он говорит. А все остальное, это у меня тоже, знаете, там бывает иногда, заносит. Вот. Ну, то есть Бог лучше знает нас, что такое душа. И вот он так это объясняет, что нерожденное, вечное, всегда существующее, изначальное. Вот такая душа.
Спасибо большое. И в конце у нас есть еще вопрос от Святослава. Олег Геннадьевич, примите мои поклоны, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что такое любовь к Богу?
Я как-то мне рассказывали про дурианы, такой плод, они говорят, воняет сильно, блин, но вкусный собака. Вот. Ну, рассказывали подробно, как выглядит там. Вот. Но я никогда не пробовал, поэтому я не могу вот точно вам рассказать про дурианы. Ну, как бы название смешное, конечно, но вкус не знаю. То же самое любовь к Богу, понимаете, мы просто к этому идем потихоньку. Ну вот я должен вам рассказать про любовь к Богу. Да, я слышал про нее, что люди, когда любят Бога, они становятся как безумцы, они прыгают, танцуют, поют, плачут иногда по нему. В разных традициях по-разному эти эмоции любви к Богу выражаются. Где-то плачут, где-то танцуют, где-то все вместе. Что когда человек обретает любовь к Богу, он уже не интересуется этим миром. Он ему не страшна ни жара, ни холод, ни голод. Он, уходя из жизни, он не чувствует даже смерти. Он уходит в духовную реальность потом и вечно с Богом живет там. Что это высшее проявление человеческого развития, высшая цель человеческой жизни. И любовь к Богу бывает разной. Разные виды любви к Богу описываются в ведических писаниях. Все это для нас является высшим знанием. Высший вкус, как говорят, который попробовали только избранные люди, такие как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мать Тереза там и так далее. И мы не можем полностью это описать. Мы можем только дотронуться, как, допустим, вот ты видишь мед в банке, допустим, можно порезать снаружи его банку, почувствовать, какой мед. Но вот, ну, чтобы по-настоящему... Ну, мед. Надо попробовать и открыть банку. А вот, к сожалению, любовь к Богу, эту банку я еще в своем сердце пока не открыл. Она там есть, конечно, она сидит, эта баночка там с медом. Но я пытаюсь как-то открыть, но пока не получилось. Чуть-чуть там что-то бывает, так, знаете, иногда приоткроешь, такой запах меда идет. Небольшой такой запашок пошел такой... Вот, чувствуешь, что это что-то такое очень сладкое, любовь к Богу. Но вот полностью не могу вам сказать, насколько сладко. Знаю, что люди дуреют от этого, ну, если попробуют. У них уже нормальной жизни уже не будет. Они уже такие все полностью погружены в другую реальность. Их ничего не волнует уже здесь. Им и так хорошо. Вот такая сильная штука, как один святой, когда его спросили, а вот любовь к Богу, это круче, чем вот от ЛСД, допустим, вот когда ты кайфуешь. И он ответил, что это, блин, кайф от ЛСД, это вообще даже рядом не стоял. Это настолько кайф очень крутой. Любовь к Богу, это, блин, 1000 раз, в миллионы раз сильнее, чем от ЛСД. Ну, примерно такой ответ. Как лягушку спросили, ты, говорит, можешь показать, что такое море? Маленькая лягушка спросила, в колодце они жили. Иногда лягушки заводятся. Вот у меня в теплице лягушка завелась в ведре. Я когда в теплицу захожу, она такая, ведро там, и спряталась там, сидит, думает, что все, теперь ее не найдут. Вот. И так мы тоже здесь. Это... Наша, как это называется, в нашей сказочной глуши на кого обидеться? Даже вроде бы враги, да и те свои. А по ту сторону души жизнь иная видится. И душа всегда поет песни о любви. Так есть песня. Вот в нашей сказочной глуши мы решили поговорить о любви к Богу. Ну, замечательно, можно поговорить, но банку все равно придется открывать и пробовать изнутри. И если попробуешь, то все, что здесь ты почувствовал и понял, это все уже становится неинтересно. Вот такой примерно ответ.
Олег Геннадьевич, спасибо большое вам за ответы, за эту встречу. я для себя понял, что духовное общение, оно жизненно необходимо, что оно очень разнообразно, оно интересное, оно веселое, вот, оно сказочное, оно подходит для всех, и для детей, и для взрослых, и для стариков. То есть это что-то такое, это вкусно, да, это мед, в конце концов, как вы говорите. Вот. Спасибо вам большое за это духовное общение. И, дорогие наши друзья, мы вас приглашаем на наши эфиры, на наше духовное общение. Мы будем встречаться раз в месяц. Мы будем встречаться с Олегом Геннадьевичем, с разными интересными людьми будем приглашать на наши встречи. Будет много, много интересного. У нас будут духовные группы, будут совместные молитвы, будут сюрпризы для вас. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас есть духовный бот. Вот в ссылке в описании к трансляции вы можете найти, задавать ему вопросы, и он вам будет задавать духовные вопросы. Пожалуйста, записывайтесь, и до скорых встреч, Олег Геннадьевич. Очень рада видеть вас.
Хотел сказать еще, что у нас будет духовное общение с людьми разных духовных традиций, разных культур, и не только с Олегом Геннадьевичем, а с другими гостями различными. Так что для всех, на все вкусы, у нас будут разные сорта меда, черный, там, светлый, цветочный, липовый. Липового, правда, не будет, все будет натурально. Вот, будет донниковый мед, там, апельсиновый, там, и финиковый, там, если есть. Ну, то есть любой, вот на любой вкус, вот у нас все будут традиции духовные, и будем общаться, и радоваться друг другу, и все вот так вот.
То есть мы приглашаем всех от любителей до гурманов. Вы сможете попробовать самые изысканные сорта духовного общения.
В основном самые лучшие сорта меда будем приглашать. Уже такой. Чуть-чуть баночка, хотя бы запах, чтобы идет. Если запах идет, мы приглашаем, чтобы он так приоткрыл, так раз, и все такие через интернет раз, сосали в себя вот этот вкус меда такой. И полетели потом жужжать. Вот так примерно.
Ну, лично я буду ждать с нетерпением наших новых встреч теперь после такой рекламы. Спасибо большое.
Ладно,
мы всем завершаем наш эфир.
Да, всем хорошего дня, вечера, утра, ночи. В общем, всем хорошего соприкосновения с вашим новым медом и новым счастьем.
До новых встреч.
Спасибо, до свидания.